В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бучаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Российские войска переправляются на левый берег Днепра, как очередную перегруппировку восприняли в Киеве и на Западе.
На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом.
В крупнейшей оппозиционной партии Грузии углубляется кризис управления. Спасут ли ее внутрипартийные выборы?
Полностью поддерживаю людей, которые вчера озвучили эту инициативу. Мы не имеем права не учитывать их мнение. Поэтому я приветствую тот факт, что председатель принял этот вызов.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Джания выступил с отчетом о проделанной работе за 2.5 года.
Нештатное отключение электроэнергии принесли массу неудобств гражданам нашей страны. Всем известно об аварийной ситуации, сложившейся на линии Очагвара.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Президент США Джо Байден прокомментировал решение России отвести войска на левый берег Днепра и оставить город Херсон. По словам Байдена, это решение свидетельство серьезных проблем, с которыми сталкивается российская армия. Президент США также назвал интересным тот факт, что о нем было объявлено сразу после промежуточных выборов в американский Конгресс. Байден добавил, что российское отступление может позволить сторонам конфликта в Украине получить передышку и задуматься о пересмотре позиций в ходе зимы. Он уточнил, что только от Украины зависит, будет ли она готова пойти на компромисс с Россией, но добавил, что Соединенные Штаты в любом случае продолжат поддерживать Украину, а условия мирного регулирования конфликта зависят от Киева. В тот же день глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, отвечая на вопрос о перспективах дипломатического регулирования в Украине, отметил, что отказ от переговоров во время Первой мировой войны усугубил человеческие страдания и привел к миллионам жертв. Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что условием начала переговоров может быть вывод российских войск со всей международно признанной территории страны, в том числе с аннексированных территорий, включая Крым. Российские власти в последнее время говорят о готовности к переговорам без предварительных условий. Президент России Владимир Путин не приедет на саммит группы 20, который пройдет 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии. Об этом сообщил Reuters в четверг представитель правительства Индонезии. Эту информацию подтвердили и в российском посольстве в стране. При этом обе стороны высказали предположение, что Путин, возможно, примет участие в одной из встреч в рамках саммита в режиме онлайн. Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщил сегодня ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время ранее в четверг появилась информация о том, что российская делегация может не приехать на саммит. Как сообщила Reuters, пресс-секретарь министра по морским делам и инвестициям Индонезии Джоди Махарди, Владимир Путин от участия в мероприятии отказался. Глава МИД Сергей Лавров намерен присоединиться к одной из встреч по видеосвязи. В июле на конференции глав МИД G20 на Бали министр иностранных дел Сергей Лавров оказался в изоляции и покинул встречу раньше срока. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что по данным Пентагона на войне в Украине были убиты и ранены более 100 тысяч российских военнослужащих. Вооруженные силы Украины, вероятно, понесли потери подобного же масштаба, добавил американский генерал. Получить независимое подтверждение этих оценок в условиях продолжающегося военного конфликта невозможно. Россия не раскрывает число погибших. Генеральный штаб вооруженных сил Украины заявляет, что по данным на 9 ноября на войне были убиты более 77 тысяч российских военных. Минобороны России последний раз отчитывалась о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек. Число погибших военных страны Украины также не раскрывается. В середине июля представительница Министерства обороны заявила, что раскрывать потери равноценно работе на врага. В начале лета украинские власти сообщали, что погибли около 10 тысяч военнослужащих ВСУ.
Эхо Кавказа. Новости.
Командующий воздушно-космическими силами Ирана Амир Али Хаджизаде сообщил, что в Иране создана гиперзвуковая баллистическая ракета. Его слова приводит иранское агентство «Тасним». Ракета развивает высокую скорость, может маневрировать как в атмосфере, так и выше ее, рассказал Хаджизаде. Он добавил, что ракета способна поражать и пробивать защиту современных систем противовоздушной обороны. Однако об испытаниях такой ракеты Иран не сообщал, пишет агентство Reuters. По словам западных военных аналитиков, Иран не иногда преувеличивает свои возможности в области вооружений, конец цитаты. Гиперзвуковые ракеты могут лететь по сложной траектории со скоростью как минимум в 5 раз больше скорости звука, что затрудняет их перехват. Автоконцерн Mazda продал российской группе Solers свою долю в совместном предприятии Mazda Solers Manufacturing Group во Владивостоке, где ранее выпускали автомобили японской марки. Стоимость сделки составила 1 евро, говорится в отчетности японской компании. Доля была продана 24 октября. Mazda оставляет собой право выкупить долю обратно за ту же сумму в течение 3 лет. Убыток от передачи доли автоконцерн оценил 12 миллиардов йен, 82 миллиона долларов. В Solers сообщили, что в 2023 году компания перезапустит завод с новой модельной линейкой автомобилей. В аннексированном Крыму в автокатастрофе погиб бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Ременюк. В 2000-е годы он возглавлял на выборах в Верховную Раду список партий под названием «Партия политики Путина». О гибели бывшего депутата сообщили телеграм-каналы «Маш», издание «Аргументы недели Крым» и ряд других СМИ. По данным «Маш», Ременюк разбился, когда за его автомобилем в Симферополе гналась полиция. МВД Беларуси включило в перечень запрещенной нацистской символики атрибутики восклицания «Живее Беларусь» и «Отклик живее». Постановление опубликовано на национальном правовом портале.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Российские войска уходят из Херсона и со всего правобережья Днепра. Такой шаг Москвы весьма неоднозначно восприняли в самой России, ведь сдача Херсона с российской точки зрения означает сдачу своей территории, так как не так давно Владимир Путин объявил о включении Херсона и других украинских регионов в состав России. На Западе в связи с отводом войск дали понять, что в военные возможности Москвы там больше не верят, но в Киеве праздновать не торопятся. Военные аналитики также призывают не списывать российскую армию со счетов. О военно-политических последствиях херсонского маневра в материале Владимира Унанянца.
Россия уходит из Херсона. Минобороны подтверждает начало отвода войск на левый берег Днепра. Представитель военного ведомства Игорь Коношенков назвал оставление позиций на всей правобережной части маневром на манер того, как российские официальные лица называли отступление в Харьковской области перегруппировкой. При этом, по словам Коношенкова, спецоперация идет строго в соответствии с планами.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом.
Часть этого плана была обнародована Министерством обороны 9 ноября, причем сделано это было под камеры и показано по всем российским каналам. Командующий СВО генерал Сергей Суровикин сначала довольно долго перечислял успешные действия российской армии, а затем предложил министру обороны Сергею Шойгу совершить маневр с оставлением Херсона.
В этих условиях город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизнь людей из-за обстрелов постоянно подвергается опасности. Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу, возможно, применение запрещенных методов ведения боевых действий. Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самое главное – жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск.
Горькую пилюлю Суровикин попытался подсластить тем, что пообещал использовать высвободившиеся за счет сужения линии фронта части, чтобы поддержать наступление на других участках. Шойгу спорить не стал, тут же отдав приказ на сворачивание плацдарма.
Сергей Владимирович, согласен с вашими выводами и предложениями. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр.
То, что Москва в итоге сдаст Херсон, аналитики предрекали давно. После того, как ВСУ взяли под огневой контроль переправы через Днепр, снабжение многотысячной российской группировки стало для военного руководства большой логистической проблемой. И если бы решение о выходе не было принято, то всем войскам, остававшимся на правом берегу, грозило окружение и уничтожение. Тем не менее, отступление из Херсона – большой удар по самолюбию российской армии и куда больше по политическим позициям Владимира Путина, еще недавно обещавшего как пророссийски настроенным жителям оккупированных территорий, так и собственно россиянам, что Херсон с Россией отныне навсегда. Причем, если на успокоение внутренней аудитории уже вовсю трудятся федеральные СМИ, то на внешнеполитическом направлении у российского президента практически не осталось козырей. Если еще недавно всерьез рассматривалась возможность поездки Владимира Путина на саммит Большой Двадцатки в Индонезию, где глава Кремля мог о чем-то говорить с представителями Запада, то теперь, отмечают аналитики, ему просто нечего поставить на кон. И геополитические визави российского президента уже дали понять, от Москвы ждут, если не капитуляции, то готовности к переговорам на достаточно неприятных для Кремля условиях. Президент США Джо Байден, комментируя отступление российской армии, упомянул слово «компромисс».
First of all, I found it interesting they waited till after the election to make that judgment, which we knew for some time that they were going to be doing.
Во-первых, мне показалось интересным, что они дождались окончания выборов в США, чтобы огласить это решение. То, что они собираются так поступить, мы уже некоторое время знали. Это свидетельство того, что у них есть какие-то реальные проблемы у России, у российских военных. Это первое. Во-вторых, у всех появится время скорректировать свои позиции в течение зимнего периода. И еще предстоит увидеть, будет ли вынесено суждение о том, готова ли Украина пойти на компромисс с Россией. Я собираюсь поехать на G20. Мне сказали, что президента Путина там, скорее всего, не будет. Но другие мировые лидеры будут в Индонезии, и у нас будет возможность обсудить, какими могут быть следующие шаги.
В НАТО также дали понять, то, что российский генералитет называет маневрированием на более выгодные позиции, на Западе рассматривают как очередное поражение Москвы на поле боя. А успехи Украины, дал понять генсек Альянса Йенс Столтенберг, лишь усилят поддержку со стороны союзников.
Беспрецедентная поддержка, которую оказывают союзники по НАТО, каждый день меняет ситуацию на поле боя и остается жизненно важной для прогресса Украины. Мы приняли к сведению заявление русских об отступлении из Херсона. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация на местах в ближайшие дни. Но ясно одно. На Россию оказывается сильное давление. Если они уйдут из Херсона, это будет еще одна победа Украины.
And if they leave Kherson, it would be another victory for Ukraine.
В самом Киеве не спешат праздновать победу. Украинское руководство достаточно сдержанно отреагировало на решение Москвы оставить Херсон. Хотя с военно-политической и эмоциональной точек зрения возвращение этого населенного пункта под контроль ВСУ – важная победа. Херсон был единственным областным центром, который России удалось взять с начала вторжения в Украину. Но президент Владимир Зеленский не торопится с поздравлениями.
В информационном просторе сегодня очень много радостей. И зрозуміло чому.
В информационном пространстве сегодня очень много радости, и понятно почему. Но наши эмоции должны быть сдержанными всегда во время войны. Кормить врага всеми деталями наших операций точно не буду. Будь то на юге, на востоке или где-нибудь еще. Когда будет наш результат, каждый увидит это. Обязательно. Может, это звучит не так, как кто-то сейчас ожидает. Может, не так, как в новостях. Но нужно понимать, никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков. Не делает жестов доброй воли. Мы всего этого добиваемся в борьбе.
Не робить жестов доброй воли. Мы все это выборюем.
Аналитики отмечают, когда армия Украины сможет войти в Херсон, это даст ВСУ больше возможностей для атак на российские подразделения. Но говорить, что это неизбежно и еще больше ослабит российскую армию, преждевременно. Россия уже давно укрепляется на левом берегу Днепра, и если правый представляет собой преимущественно степь, то здесь создать серьезную оборонительную линию помогут каналы и болотистая местность. Военные эксперты предостерегают от поспешных выводов, но, по мнению большинства, отступление российских войск из Херсона означает, что если раньше Москва думала только о том, как выиграть войну, то теперь она стала думать, как ее не проиграть. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжани выступил сегодня с отчетом перед гражданами о проделанной работе за 2,5 года, которые он находится у власти. На встрече абхазского лидера с общественностью побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня президент Абхазии Аслан Бжани в Большом зале Кабинета министров выступил с отчетом перед представителями граждан республики. В самом начале отчета, занявшего примерно 45 минут, президент остановился на наиболее злободневной теме последних дней.
Прежде чем начать нашу сегодняшнюю встречу, хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны с сообщениями о ситуации с электроснабжением. Нештатное отключение электроэнергии принесли массу неудобств гражданам нашей страны. Всем известно об аварийной ситуации, сложившейся на линии Ачигвара. Для устранения причин аварии были приобретены необходимые материалы. Оговорен переток электроэнергии на период ремонта. Начаты ремонтно-монтажные работы, которые велись с опережением графика. Однако, по независящим от нас обстоятельствам, переток был завершен на 15 дней раньше запланированной даты. К сожалению, ремонтную работу в полном объеме завершить не удалось. В настоящее время согласовывается новый график проведения ремонтных работ, завершение которых произойдет в ближайшее время. Временное отключение электроэнергии производится для того, чтобы специалисты сумели завершить необходимые работы в отсутствии притока электроэнергии.
Позднее, по ходу своего отчета, Аслан Бжани более обстоятельно остановился на теме энергетики.
Более 1 миллиарда рублей было потрачено на приобретение и монтаж порядка 160 километров кабеля и провода, на реконструкцию и капитальный ремонт 3 электрических подстанций, замену 13 трансформаторов. Наши электросети работают на пределе своих возможностей. И без больших вложений в их ремонт и развитие мы можем вообще остаться без электричества. И именно поэтому столько денег приходится вкладывать в энергетическую инфраструктуру, которая изношена более чем на 80%. Аварийные отключения света все еще являются частью нашей повседневной жизни. Решение этой проблемы, исходя из наших бюджетных возможностей, не существует. Для выведения энергосистемы из кризиса, по расчетам специалистов, проведенных в 2017 году, требуется не менее 20 миллиардов рублей, при том, что доля собственных средств в государственном бюджете Республики Абхазия составляет всего 6,5 миллиарда рублей.
По его словам, иностранные инвесторы начали проявлять интерес к Абхазии. Благодаря частным инвестициям во многих районах республики уже реализованы крупные инвестиционные проекты и открыты туристические объекты. Президент остановился также на развитии транспортной инфраструктуры.
Нельзя оставить без внимания транспортные коммуникации, среди которых помимо автомобильных дорог важнейшую роль для нашей страны имеет железнодорожное, морское и авиационное сообщение. Хочу сказать об абхазской железной дороге. Отмечу, что мы последовательно решаем вопрос ее содержания в надлежащем состоянии для обеспечения стабильных пассажирских и грузовых перевозок. РУП «Абхазская железная дорога» постоянно выполняет работы капитального характера, без которых невозможно обеспечить безопасность движения пассажирских и грузовых поездов, а также увеличить пропускную способность железной дороги. Эти работы были реализованы на сумму порядка 96 миллионов рублей. При этом доходы абхазской железной дороги в 2019 году составили 94 миллиона рублей, а за 10 месяцев текущего года составили 187 миллионов рублей. В области морского сообщения для увеличения транзитных возможностей и грузопотока были проведены соответствующие мероприятия в морских портах. В результате дноуглубительных работ в акватории Чинчирского порта появилась возможность принимать крупнотоннажные суда водоизмещением до 13 тысяч тонн. Ранее Чинчирский порт мог принять суда водоизмещением не более 3 тысяч тонн. В настоящее время там завершено строительство контейнерной площадки. Такого рода объекта у нас не было. В целях восстановления авиасообщения между Республикой Абхазии и Российской Федерацией в настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы, которые будут завершены в 2023 году, после чего будет начато строительство аэропорта.
После отчета президент в течение часа отвечал на вопросы, поступившие заранее по электронной почте и в записках из зала. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Своими впечатлениями о докладе президента самопровозглашенной Республики Абхазия поделился экономист Ахра Аристава. В беседе с нашим корреспондентом Еленой Заводской он сказал, что не увидел в нем ни глубокого анализа проблем, ни предложений выхода из кризиса.
Сегодня президент Абхазии Аслан Джани выступил перед общественностью с отчетным докладом. Скажите, пожалуйста, какое впечатление в целом на вас произвел этот доклад?
Впечатление недоговоренность. Президент как бы не все сказал. Например, почему возникла такая крайне тяжелая кризисная ситуация в энергетике. Мы помним постановление правительства по майнингу, и были с его стороны тому же правительству поставлены задачи. Так вопрос ставился, что могут быть и уволены люди. Второе, в выступлении президента я не увидел глубины проблем и не увидел перспективы решения всех этих проблем и методов их решения. То есть не предложены серьезные, глубокие перемены.
А какие проблемы обозначил в докладе президент?
Президент говорил о стандартных проблемах в экономике, в энергетике, в обеспечении безопасности на дорогах. Эти все проблемы давнишние, надоевшие. Но должно быть ясное понимание того, что невозможно, не реформируя ту же службу ГАИ, изменить кардинально ситуацию. Так не получится. Вот этого понимания глубины проблем, оно вот не прозвучало.
В докладе президента что-нибудь было сказано о планах правительства, руководства Абхазии проводить какие-либо реформы?
Нет, ничего об этом не было сказано. Было сказано поменять законодательство по энергетике. Было сказано о том, что нужен инвестор. Это не реформа. Это просто кинул с плеч государства на плечи инвестора проблемы. Допустим, я поддерживал поднятие тарифа на услуги, оказываемые госкомпанией «Черноморэнерго» на электричество с 40 копеек до фактически 90 копеек, потому что этот льготный тариф фактически не работает. Тариф для чего поднимается? Для того, чтобы как раз-таки решать эти проблемы. А получается, тариф поднимать для того, чтобы инвестор, что ли, заработал? Зачем тогда было поднимать тариф сейчас, например? И собираемость особо не улучшилась. Чуть далее поднимать тариф еще дальше. Я тоже пока не вижу смысла, если не реформировать ту же госкомпанию, если не сделать ее прозрачной, не обеспечить приборами учета населения. Надо проводить глубокую реформу. Если сегодня те же российские специалисты сказали, что каждый год надо вкладывать от 1,5 до 2 миллиардов рублей, для того, чтобы собрать тариф, 3 рубля точно не нужно. 3 рубля тариф по потреблению 3 миллиарда киловатт – это 9 миллиардов. Зачем у населения Абхазии отнимать в перспективе 9 миллиардов, если хватает 2 миллиарда? Я вот эти вещи не понимаю.
Та проблема, которую вы сейчас подняли, она какое-то отражение в отчете президента нашла?
Он озвучил, что надо жить как во всем мире, поднимать тариф. Но это не аргумент. Мы живем в комфортной зоне, плюс у нас достаточно большое участие в Ингургесе. Но мы потребляем больше, чем миллионный город. Значит, здесь учет, здесь другие вопросы надо решать. И нанимать тех людей, которые могут эти вопросы решать, профессионалы в своем деле.
Помимо энергетики, в отчете президента, что привлекло еще ваше внимание? О каких экономических достижениях говорил президент?
Ну, достижения я там особо никаких не вижу. Он просто отстаивал позицию, что инвестор выгодный, приводились цифры, платежи в бюджет, 12 миллионов рублей. Ну, это не те суммы, о которых надо говорить на столь высоком уровне. Нашей стране нужны уже сегодня плюс 7-8 миллиардов рублей. Нам просто вот не хватает, надо эти вопросы решать. Как этого достичь, тоже озвучено не было. И плюс самое главное, что не было предложения, чтобы граждане были соучастниками процесса строительства государства, чтобы они чувствовали, что они участвуют в этом. Получается, власть сама по себе, народ сам по себе. И народу просто рассказали, вот там вот инвесторы что-то вложили, это хорошо, тоже нужны инвесторы в энергетике, это тоже хорошо, но эта политика не имеет успеха и не будет иметь успех. Правительство закрытое, оно просто, знаете, рассказывает народу, что оно делает, и при этом народ не имеет доступа. Никакой информации, и народ не привлекается к соучастию в строительстве государства. Естественно, результатов не будет. Только Гагра имеет вот такой результат. Кратный рост бюджета Гагры. Все, больше ни правительства, ни одна администрация района. Нету таких результатов. А результаты могут быть кратные, исходя из анализов в других странах, когда гражданин имеет инструменты прямого участия в строительстве государства. Бюджет страны, он где-то вывешен. Вот Россию критикуем, российский проект бюджета везде вывешен. Заранее можно обсуждать, это называется закрытость. Второй вопрос, тоже важный момент. С одной стороны, глава государства говорит, мы не можем самостоятельно реформировать энергетический комплекс. А с другой стороны, правительство закладывает 1 миллиард 700 миллионов дефицита. И при этом ни энергетику, ни оборону, ни образование, ни здравоохранение в необходимом объеме не финансируют. Возникает вопрос, а зачем тогда делать такой дефицит? Куда пойдут деньги? Никому не понятно. А людям говорят, а мы не можем вот самостоятельно решить. Противоречий очень много.
Это было мнение абхазского экономиста Ахры Аристава. С ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Россиянин Павел Копылков, демонстративно оскорблявший Грузию и грузинский народ в центре Тбилиси, извинился в связи с инцидентом. Он сообщил Нет-газете, что принял решение покинуть страну. Полиция задержала Копылкова 5 ноября за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Россиянина, по его словам, штрафовали на 3000 лари. Копылков говорит, что у него был нервный срыв. Россиянин говорит, что решил уехать из Грузии и намерен позаботиться о своем ментальном здоровье. Ранее личность мужчины, оскорблявшего грузин, установили волонтеры. По словам лидера Единого национального движения Ники Мели, Александр Копылков, олигарх из окружения президента России Владимира Путина, он связан с российской военной промышленностью, а также финансированием российских военных компаний в Сирии, Крыму, а теперь в Украине. Павел Копылков подтвердил, что является сыном Александра Копылкова. Он сказал, что не может говорить о бизнесе отца, поскольку не знает деталей, но подчеркнул, что тот не является олигархом Путина. Конец цитаты. «Вектор на сближение с Россией незыблем и непоколебим», сказал президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслам Жани, выступая с отчетом о проделанной работе. «Абхазия остается важным игроком в процессе укрепления стабильности и безопасности в Кавказском регионе. Мы, естественные союзники, будем делать все для дальнейшего наполнения союзнических абхазо-российских отношений полезным для народов двух стран содержанием», добавил абхазский лидер. Как пишет Абстный Пресс, он сказал, что Абхазия должна быть открыта к тем, кто открыт к ней, кто признает ее, кто хочет сотрудничать с Абхазией и строить долговременные, надежные и честные отношения. Конец цитаты. Ранее Бжани говорил, что Абхазия готова присоединиться к союзному государству России, Белоруссии и других стран, которые может быть образована после войны в Украине. Группа депутатов парламента самопровозглашенной Республики Абхазия накануне выехала в Москву. Как сообщили в оппозиционно-общественной организации «Айтгалара», депутаты проведут встречу в Государственной Думе Российской Федерации. Главной темой встречи, назначенной на 10 ноября, станет обсуждение внесения изменений в соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядок его использования, подписанного 19 января 2022 года в городе Москва, сказано в сообщении. В состав делегации входят депутаты Алхаз Барциц, Кан Кварч, Леонид Илкербая, Адгур Харази и Дауд Хутаба. Ранее глава абхазского МИДа Инал Арзинов сообщил, что в соглашение могут быть внесены изменения. Скончалась Лия Микадзе, первый диктор грузинского телевидения. Информация подтверждает члены семьи телеведущей. Лия Микадзе родилась 3 мая 1936 года в Тбилиси. В 1954 году поступила в театральный университет имени Шата Руставели. Она работала на грузинском телевидении почти полвека со дня его открытия 30 декабря 1956 года. Сотрудники МЧС самопровозглашенной Республики Южной Осетии накануне обезвредили найденный боеприпас. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. На окраине села Зиулет, Дзвилете, Знаурского района Южной Осетии была обнаружена боевая противотанковая мина ТМ-57, сказали в пресс-службе.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Грузинская мечта дала понять Европарламенту, что не намерена следовать его рекомендациям, сформулированным в проекте резолюции о выполнении Грузией обязательств в рамках договора об ассоциации и получении статуса кандидата в ЕС. Лидеры правящей партии не сдерживают себя в выражениях, защищая от европарламентариев Бедзину Иванишвили. Бзия Парисишвили пытается понять, чем это может обернуться для страны.
«Кто-то может назвать мое предположение спекуляцией. Пусть так», – сказала вице-премьер министр культуры Тхедзо Лукьяни в ночном эфире ТВ и Мэри, комментируя принятый в Европарламенте проект резолюции о том, как движется Грузия на пути евроинтеграции. В документе содержатся призывы грузинской власти освободиться от чрезмерного влияния бывшего премьер-министра, основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили. На это министр Лукьяни и сказала. «Этот человек вообще ушел из политики, но нам все равно приходится повторять то, что является реальностью. Нет, господа, у Бедзины Иванишвили нет чрезмерного влияния. Ну, это не знаю, если нам скажут, что мы мамонты, а я должна доказывать, что нет, господа, я не мамонт». Иронично утрируя содержание проекта резолюции по части выполнения 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в Евросоюз, министр Лукьяни заподозрила заговор против грузинской мечты, которую, по ее словам, никак не сменят последние 10 лет. Потому и придумали этот документ. Им приходится противостоять грузинской мечте, которая к концу года выполнит эти рекомендации. Грузинская мечта так отрывается в парламенте, что и на бумаге, и на практике эти 12 рекомендаций выполнят. Потому они решили, давай создадим какой-нибудь текст, который создаст плодовитую почву, чтобы потом, в случае надобности, использовать его для отказа в статусе. Это мое предположение. Добавила Тхедзо Лукьяни. К другим сравнениям прибег спикер парламента Шалва Папуашвили. Он считает, что текст проекта резолюции написан на новоязе, язык из антиутопии Джорджа Орвелла 1984. Иначе, по мнению Папуашвили, как еще можно требовать освобождения Михаила Саакашвили и назвать медиа-менеджерами бывших чиновников нацдвижения, осужденных Нику Гварамия и Давида Кезерашвили.
Это новояз, перевернутая реальность, фальшь, признание которого от нас требуют. Мы не собираемся признавать такие фальсификации. Я вспоминаю единственное государство, которое создало перевернутую реальность. Это Россия. Очень жаль, когда видишь европейских политиков, которые действуют методами российской пропаганды.
В оппозиции все с большей убежденностью повторяют, что грузинская мечта не намерена выполнять европейские рекомендации, и к концу года Грузия не получит статус. Об этом говорили представители оппозиции сегодня на встрече с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским в Тбилиси. Чехия – страна-председатель Евросоюза, и этой встрече придавали большое значение представители оппозиции и гражданского сектора. Правда, в отличие от оппозиционеров, глава НПО «Справедливые выборы» Нино Долидзе считает, что время исправить ситуацию еще есть. Мы сконцентрировались на реформах систем правосудия, избирательного кодекса, избрания народного защитника, а деолигархизации. Мы отметили, что по выполнению 12 рекомендаций есть проблемы, но есть еще время для их выполнения. В ходе встречи мы отметили, что несмотря на то, что сегодня у нас много проблем с точки зрения развития демократии, единственным путем для Грузии является евроинтеграция. И наша просьба состояла в том, чтобы вы в Евросоюзе это учли и помогли нам. В случае продолжения отката от демократии и неполучения статуса кандидата, Грузия будет скатываться к белорусской модели правления и к санкциям против грузинской мечты Бидзина Иванишвили. Это одна из версий, которые рассматриваются в недавнем исследовании группы экспертов под эгидой Центра восточноевропейской многопартийной демократии. Конечно, это не произойдет сразу, спешит добавить Леван Цуцкиридзе, исполнительный директор Центра. Он отмечает, что исследованию предшествовали много встреч в регионах, дискуссии, и грузинские эксперты пришли к такому выводу.
Та политика, которую ведет оппозиция, в первую очередь не устраивает саму оппозицию. Это на руку только правящей партии. Выходом из этой стагнации, по моему мнению, является то, что оппозиция в одностороннем порядке должна поставить точку в поляризации. Это не значит, что нужно перестать критиковать власти, не конкурировать с ними. Но важно начать разговор с позитивных и важных вопросов.
По словам Цуцкиридзе, этого ждут от грузинских политиков избиратели, а еще больше совместной сплоченной работы оппозиции и власти, выполнение европейских рекомендаций. Это наилучший сценарий, отмечает Леван Цуцкиридзе, у которого есть шанс сбыться, но мало надежды, что так произойдет. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
После выступления региональных лидеров ЕНД с требованием перемен в крупнейшей оппозиционной партии углубился кризис. В партийном руководстве не скрывают раздражение инициативой снизу, но тем не менее консультации о внутрипартийных перевыборах уже начинаются. Перспективы и последствия реорганизации исследует Ираклий Рагвелидзе.
Напряжение в национальном движении продолжает нарастать. Внутриполитический кризис углубился после вчерашнего брифинга, на котором региональные лидеры выступили с требованиями перемен. Им оппонирует часть лидеров партии, которые считают, что любые вопросы надо обсуждать внутри партии, не вынося ссора из избы. Председатель парламентской фракции Хатия Дзекануидзе сегодня заявила, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост главы партии, однако высказала недовольство инициативами лидеров второго эшелона.
Мы часто говорили о выборах, можно было бы договориться о сроках, но политика часто публичная сфера, и она была вынесена на суд общественности, так решили некоторые члены. Договориться обо всем можно было, в том числе и по срокам выборов.
Подчеркнула Хатия Деканоидзе. Сам председатель партии Ник Амелия на специальном брифинге выразил готовность побороться за место председателя. Впрочем, раздражение в отношении автора вчерашнего демарша он не скрывал.
Ближайший период наверняка покажет, каковы были истинные причины и цель столь поспешного проведения брифинга в таком виде. И открыто поднял вопрос о выборах внутри партии полтора месяца назад. Сделал это по собственной инициативе и в присутствии людей, которые сегодня требуют выборов. По этому вопросу было согласие. Предметом обсуждения были сроки проведения выборов. И если меня что-то и устраивает, так это перевыборы, открытые, публичные и с участием абсолютного большинства сторонников.
Заявил лидер. По информации некоторых СМИ, на место главы партии претендует генеральный секретарь «Единого нас движения» Петрец Искаришвили. Сегодня он эти слухи опроверг, однако согласился с необходимостью скорейших перемен.
«Полностью поддерживаю людей, которые вчера озвучили эту инициативу. Мы не имеем права не учитывать их мнение. Поэтому я приветствую тот факт, что председатель принял этот вызов. Я не собираюсь выставлять свою кандидатуру, но я уверен, что появятся другие люди».
В других оппозиционных партиях с демонстративным безразличием реагируют на обострение внутрипартийной борьбы в «Едином нас движении». В «Лело» не видят перспектив сотрудничества с «нас движением». По словам политического секретаря Саломе Самадашвили, ближайшую целью партии является объединение проевропейских сил. Происходящее в недрах ЕНДЭ процессы политик назвала индийским сериалом.
«Я не верю, что нас движение сможет преподнести что-то фундаментально новое. Это банальная борьба за формирование избирательных списков. Мне не интересны происходящие там процессы, и, судя по последним опросам общественного мнения, это не интересует 9 человек из 10. Этот индийский сериал просто засорит эфир и затмит мировые политические процессы».
Партии Георгия Гахаря за Грузию также считают, что на фоне текущих внешнеполитических вызовов эта тема не заслуживает внимания.
«Это не должно быть главной темой обсуждения. Еще более прискорбно то, что крупнейшая оппозиционная партия вместо подключения к обсуждению к структурным реформам государства в непростые времена занимается внутрипартийным дележом. Единственная их цель – не демократизация страны или евроинтеграция, а захват власти любой ценой. Поэтому они так себя ведут»,
заявил депутат партии Михаил Даушвили. Грузинской мечте с нескрываемым удовлетворением наблюдают за происходящими у оппонентов процессами. Как выразился депутат Арчил Талакуадзе, «Единое нас движение» пожинает плоды своей деструктивной деятельности.
«То, что они желали для Грузии и ее народа, они получили в своей партии. Дело в том, что национальное движение теряет тот статус, на который они претендовали. Они больше не являются основной оппозиционной партией. Не являются они и партией будущего. У них нет лидеров и планов на будущее».
По всей видимости, окончательное решение по перевыборам в ЕНДЭ будет принято на ближайшем заседании Политсовета, который состоится в скором времени. Как полагают наблюдатели, реорганизация партии затянется до конца текущего года. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А планируем ли мы нападать на другие страны? Другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
Юго-осетинская сторона тем временем на встрече в Иргнет и вновь потребовала убрать из Тбилиси грузинский полицейский пост и выразила сожаление, что не смогла напрямую пообщаться с представителями грузинской прессы, чтобы ответить на существующие вопросы. Зарина Санакоева следила за встречей в Иргнете.
Накануне проведения 108-го раунда переговоров в рамках МПРИ югосетинские журналисты получили долгожданную новость. Офис полномочного представителя по вопросам постконфликтного урегулирования сообщил, что пресса после почти трехлетнего перерыва будет допущена на встречу. Тем не менее, выяснилось, что палатки по-прежнему находятся за ограждением, которое журналистам переходить нельзя. Единственное, в чем представители МНС пошли на встречу, передвинули заграждение чуть ближе к палаткам, где собирались участники встречи, чтобы можно было снять хотя бы кадры. Ситуация не изменилась и после завершения встречи. Глава гостинской делегации на МПРИ, заместитель полномочного представителя президента по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочи вышел к гостинским журналистам по окончании встречи один. Повестка этого дня не отличалась от многих предыдущих. Гостинская сторона в очередной раз подняла вопрос выставления незаконного поста грузинской полиции близ осетинского села Цнелис. Егор Кочи назвал назвал этот шаг политическим.
Это мы давно обсуждаем. Это политическое решение, которое было принято правительством Грузии о выставлении этого поста. Сегодня очередной раз грузинский представитель сказал, что этот пост никакой нагрузки не несет. Именно потому, что он не несет никакой нагрузки, выставление этого поста было абсолютной бессмысленностью. И поэтому самым логичным завершением дестабилизации обстановки будет вывод этого поста с югостинской территории. Мы делаем шаги навстречу грузинской стороне. Скажем, одним из таких шагов доброй воли было облегчение пересечения через пункты пропуска для жителей Лениногорского района и Джавского района. Это шаг доброй воли, гуманитарный шаг с югостинской стороны. Теперь мы ждем ответных шагов, включая Тбилиси тоже.
В числе типовых вопросов ситуация и на границе между Южной Осетией и Грузией, факты нарушения границы, полеты неопознанных беспилотников на территории Южной Осетии. За истекший период произошло 6 нарушений границы Южной Осетии, и все 6 нарушителей были выдворены обратно в Грузию. Егор Кочев выразил сожаление, что журналисты не были допущены на встречу, и в очередной раз отметил, что всегда заинтересован в общении с грузинскими журналистами.
Я не против общения с журналистами, не против общения с грузинскими журналистами, поскольку у меня бывает возможность донести мнение властей Республики Южная Осетия, мнение югостинской стороны до зрителей, до слушателей с той стороны, с грузинской стороны. На прошлом заседании грузинские журналисты хотели со мной пообщаться, но поскольку я не был предупрежден о том, что они будут допущены на территорию, где проходит раунд, я не уведомил журналистов с югостинской стороны, поэтому я сказал, давайте на следующий раз предусмотрим, что будут журналисты с обеих сторон. Я пытаюсь соблюдать корпоративную этику, то есть если я разговариваю с грузинскими журналистами, то я точно так же хотел бы проинформировать югостинских журналистов в том числе. Почему сегодня так произошло, я не знаю. То есть это вы должны задать уже вопрос к со-модератором встречи, это ОБСЕ и миссия Европейского Союза. Я был уверен, что грузинские журналисты, вы пройдете на территорию проведения раунда, и мы с вами пообщаемся.
Официального комментария от представителей ЕС или ОБСЕ получить не удалось. Однако представитель МНС Тамта Мегрелидзе сказала, что на данной стадии участники не смогли прийти к соглашению по данному вопросу. Также моя собеседница добавила, что мне есть надежда, что в будущем работа с журналистами все же будет налажена. Следующая встреча МПРИ состоится уже в будущем году, 17 января. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
Итак, на 109-й встрече в Эргнете в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них грузинских журналистов, несмотря на ожидания, к представителям юго-осетинской стороны не допустили. Между тем, на встрече официальный Тбилиси вновь потребовала от юго-осетинской стороны безоговорочного освобождения 4 задержанных граждан Грузии. Подробности в сюжете Серго Брегвадзе.
С момента последней встречи в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них было зафиксировано 9 фактов бордеризации, сообщил с утра журналистам глава аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе. Кроме того, за этот период юго-осетинская сторона незаконно задержала 6 граждан. Однако дело до так называемого суда и тем более до выплаты залога не дошло. Благодаря своевременным действиям властей все они были освобождены, сказал Антадзе. Впрочем, в Цхинвальской тюрьме остаются еще 4 гражданина Грузии. И вопрос их освобождения во время сегодняшней встречи снова подняла грузинская делегация.
Что касается незаконной бордеризации, за период между встречами было зафиксировано несколько таких фактов в Горийском и Карельском муниципалитетах, например, у сел Двани и Хурвалеты. На данный момент таких процессов в действии не зафиксировано. Что касается незаконно задержанных граждан, вопрос освобождения 6 из них решился очень быстро. Напомню, один из них был несовершеннолетним. В активной форме была зафиксирована позиция наших международных партнеров, и в ходе интенсивных консультаций они в
кратчайшие сроки вернулись в свои семьи. Мы следуем в этом направлении и в вопросе освобождения остальных незаконно задержанных.
Сказал еще до начала встречи Ираклий Антадзе. Подробностей того, как грузинской стороне удалось вызволить шестерых задержанных, он не раскрывает. Однако можно утверждать, что это первый за долгие годы случай освобождения такого количества заключенных без предъявлений каких-либо условий с юго-осетинской стороны, как утверждает сам Антадзе. От вопроса журналистов, можно ли это считать потеплением отношений и что явилось тому причиной, Антадзе уклоняется. Сказал лишь, что это итог эффективной своевременной работы представителей миссии Евросоюза и властей Грузии. Определенная позитивная динамика действительно прослеживается, отмечает Тамта Микеладзе, представляющая НПО «Центр социальной справедливости», который также занимается изучением прав жителей сел, расположенных близ разделительной линии.
Объяснить это сложно, поскольку определенные решения юго-осетинская сторона принимает, когда желает перевести внимание жителей на какие-то другие темы. Да и новый так называемый президент обещал, что будут приниматься более мягкие решения в отношении Халгори. Но вызовов остается еще много. Власти Грузии же ничего принципиально нового в направлении решения конфликтов не делали. Продолжают осуществлять рутинные и слабые действия. В основном это предоставление определенных бенефитов людям, проживающим в конфликтных регионах, поддержка разных проектов, что не охватывает ряд важных вопросов. К примеру, начало диалога с определенными политическими группами в конфликтном регионе. Вообще сложно говорить о динамике, поскольку часто об определенных принятых решениях не сообщается общественности, и соответствующей информации у нас нет.
О том, что информация об определенных решениях и нарушениях прав людей, проживающих на территориях близ разделительной линии, поступает с опозданием или широкой общественности не предоставляется вовсе, неоднократно жаловались и представители СМИ. Сегодня у грузинских журналистов также вызвал негодование отказ в возможности задать вопросы представителям юго-осетинской стороны. Несмотря на ожидания, их в очередной раз не допустили к делегатам по непонятным причинам, сообщил корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гога Апцаури.
Нам, представители миссии ЕС, сказали, что и приехавшие из Цхинвали журналисты тоже ждали положительного решения этого вопроса. Вроде и грузинская сторона ожидала, что журналистам дадут такую возможность. Однако позже нам сообщили, что зайти в палатку и записать представителей второй стороны сегодня не удастся. Говорят ли, что одна из сторон против этого, а кто конкретно, нам не сообщают. Напомню, что в этой палатке находятся представители Грузии, России, де-факто власти Цхинвали, наблюдательской миссии, миссии ЕС и ООН. Уже примерно 3 года, как журналисты не могут подойти к членам делегации второй стороны и выслушать их позицию. Сначала миссия Евросоюза огородила подход к территории специальными лентами, запретив журналистам приближаться. А затем началась пандемия. И, как нам тогда объяснили, это было продиктовано определенными мерами безопасности. Но факт, что эта опасность уже в прошлом, а ситуация, несмотря на ожидания, не изменилась. Они не говорили, что это окончательное решение. Сказали лишь, посмотрим, что будет на следующий.
Что касается сегодняшней встречи, по ее завершении Ираклий Антадзе сообщил журналистам, что позиции касательно вопроса бордеризации у сторон остаются диаметрально противоположными. Что же касается вопроса освобождения 4 граждан Грузии, до сих пор пребывающих в Цхинвальской тюрьме, то консультации продолжаются и переговорное окно пока не закрыто. Очередная встреча в рамках МПРИ состоится уже в следующем году, 17 января. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже до сих пор мы у них самоча была, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не винти на домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа». И последний материал нашей программы. Вопрос нехватки рабочей силы в Южной Осетии и привлечения трудовых мигрантов обсудили накануне в парламенте самопровозглашенной республики на заседании Комитета по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству. В дискуссии приняли участие члены правительства. Дефицит рабочих, прежде всего на стройках, угрожает выполнению инвестиционной программы на 2022-2025 годы. Почему гастарбайтеры не едут в Южную Осетию, а местные не хотят выполнять такую работу, несмотря на проблемы с трудоустройством? Мурат Гукимухов выслушал мнение экспертов.
По информации пресс-службы парламента, в заседании Комитета по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству приняли участие члены правительства, в том числе вице-премьер, министр экономического развития Дзамбулат Таддаев, министр сельского хозяйства Алан Мардгиев, представители миграционных служб МВД, КГБ и Министерства иностранных дел. Заседание вел председатель профильного комитета Алан Техов. По его словам, с началом послевоенного восстановления республики в 2008 году в Южную Осетию началась трудовая миграция в основном из республик Центральной Азии. Они работали на стройках, платили налоги и снимали жилье. До пандемии COVID-19 проблем с привлечением дешевой рабочей силы не было. Но на сегодняшний день ситуация на рынке труда, по определению председателя комитета, очень плохая. Алан Техов привел несколько примеров, когда из-за отсутствия работников пришлось закрыть автомойку. Или когда 2 месяца не могли начать ремонт школы, потому что не находили рабочих. Одним из значимых факторов, негативно влияющих на привлечение трудовых мигрантов, участники заседания назвали слишком сложный многоступенчатый порядок выдачи трудовых виз. Каждого мигранта пробивают по российским базам данных. И лишь после этого дают разрешение на въезд. Как правило, процедура занимает около месяца. Участники заседания пришли к выводу, что процедуру необходимо упрощать. Представитель МИД отметил, что работа в этом направлении уже ведется. Их ведомством разрабатывается проект закона о порядке въезда и выезда из Южной Осетии граждан, а также разрабатывается порядок выдачи виз иностранным гражданам. Отметил Алан Техов и такую проблему. Цитирую. Республика начинает реализацию инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию на 2022-2025 годы. Хотят построить фермы, цеха, но кто там будет работать, если местные не хотят туда идти? По оценкам югосинских чиновников, ежегодная потребность республики в трудовых мигрантах оценивается примерно в 1200 рабочих. В основном строительных специальностей. Каменщики, бетонщики, штукатуры и так далее. После пандемии из-за карантина на границе, видимо, коммуникация местных предпринимателей с гастарбайтерами была нарушена. И количество приезжающих упало, по разным данным, от 400 до 700 человек. Но освободившиеся места не спешат занимать местные. Несмотря на существующие в республике проблемы с трудоустройством. По наблюдениям блогера Алана Парастаева, он частенько слышит жалобы молодых людей на отсутствие работы и жалобы предпринимателей по поводу дефицита на рынке труда, говорит Алан Парастаев.
Причин здесь, мне кажется, много. Это комплексная проблема. Начиная с того, что люди привыкли работу, которая не требует больших физических, моральных и других затрат. Но при этом ты достаточно много получаешь. Скажем, госслужба, огромное количество охранных агентств, куда можно устроиться. И, в принципе, не особо себя утруждаешь, отсидеть одну ночь, получать деньги.
У вас что, так много охранных предприятий?
Их невероятное количество. И они высасывают, между прочим, рабочую силу фермеров из СРУ. Потом психологически тоже не все пойдут на мойку работать, как бы не позволяют себе такую работу выполнять.
Это уже издержки кавказского общества.
Да, может быть, хуже учившийся, чем ты, или менее такой, проявивший себя, скажем, в тех же вооруженных структурах, приезжает на твою мойку на крутом Лексусе, а ты моешь его машину, да? Чисто вот такой психологический барьер не хотят. Тем более, эту нишу уже когда-то занимали гастарбайтеры из Средней Азии. А их, кстати, стало меньше, в основном из-за ужесточения пограничного режима во время пандемии.
Мнение, будто местные жители чураются физического труда, начальник управления внутренней политики в администрации президента Мурат Ванеев считает упрощением.
В самом начале как-то потихоньку этот рынок начали завоевывать мигранты. И они уже наладили все. Люди знают, где их искать. Короче, это сложившийся определенный рынок труда. И просто сейчас вот воткнуться туда проблематично, будем говорить так. Потому что у них все налажено, и заказы постоянные. Короче говоря, система сложилась. Это насчет того, хотят, не хотят. Все-таки, наверное, хотят. Но заместить их уже не получается.
Я слышал и такое мнение, будто югосинский работодатель предпочитает мигранта. Потому что у местного слишком много выходных. Там праздников календарных, религиозных, сельских. У него похороны, свадьбы, дни рождения.
Да, они не отвлекаются на какие-то там житейские проблемы, на которые отвлекаемся мы, допустим. Да, там к родственникам сходить, туда сходить, в деревню поехать. У мигрантов дел никаких нету, кроме дома и работы. Понятно, да, это первое. Второе, ну, на самом деле, они более ответственные. Просто понимают, что надо работать, надо зарабатывать. И сложилось такое мнение, что в основном приезжие работники, они более, так скажем, надежные в работе, что ли. Плохо поработать, ты его можешь поругать. Да, если будет местный, то родственник, ты его стесняешься. Ну, короче говоря, такие, скажем, рабочие отношения, они складываются внутри маленького общества. Это по общестроительным работам. А так, что касается таких хороших специалистов, более квалифицированных, электрики, допустим, сантехники, плотники, они в основном местные. Они высокооплачиваемые, высококвалифицированные, высокодисциплинированные. А вот общестроительные работы, там, допустим, там, асфальт класть, кирпичи, штукатуры, более эффективно работают они. И быстрее, и качественнее, и лучше, ответственности больше. Ну и так далее.
Еще одна история, которая влияет на рынок труда Южной Осетии. Сейчас многие выезжают на заработки в ДНР. Там существенно выше заработки. Молодежь пытается устроиться в тамошние ЧОПы, охранять школы, склады и так далее. Оклад сотрудника охранного предприятия до 200 тысяч рублей. Едут местные и на тамошние стройки. Говорят, там строителям платят больше, чем в Южной Осетии или на Северном Кавказе. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бучудишвили. Всего вам доброго и до завтра.